Плюс. Рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители, на подкасте Lucky Strike Philosophy. С вами, как всегда, ведущий Андрей Лемон, и у нас сегодня возвращение блудного сына. Привет, Херон, как твое привет. Молодое бытие?
Привет, привет. Очень рада быть здесь, очень рада пообщаться именно с тобой спустя какое-то время и обнаружить новые измерения вообще и философской практики, и в жизненной, и как-то наконец-то соприкоснуться. Мне кажется, сегодня соприкоснуться очень... интересное измерение, вот даже по картинке вы можете понять. Вот я до начала стрима уже нахвалила, опять же, Андрея в том, что у него просто Sigma Male картинка. Идеальное абсолютно все. Мы обсудили, что Андрей живет по расписанию, очень так все строго и значимо. Я тем временем бегаю по больницам с какой-то непонятной инфекцией в ноге и чисто на хаосе двигаюсь. Ну, мне кажется, это будет интересная беседа, и магия здесь как раз в тему, как стиль жизни, по большому счету, и куда это приводит.
Это правда, да, я еще смотрю по одежде, я вот надел свою белую рубашку.
А я в черном. По классике тоже.
Ты в черном, да. Мы сегодня
будем... я панк, блин!
У нас будет сегодня, да, аналитика аполлонийского и дионисийского. Немного для зрителей введу в контекст. Ну, понятно, мы с Хероном знакомы. И у нас, когда мы только начинали стримить, еще я с Алексеем стримил, Херон была у нас несколько раз на трансляциях. Эти трансляции вы можете найти на канале, видите просто Херон Теоретик, и там будут соответствующие трансляции. Возможно, будет немножечко разрыв образа, потому что я там другой, она там другая.
Я тоже, да.
Да, то есть, ну, это нормально, философы за годы, ну, как бы меняются. Это подозрительно, если философ находится в стагнации столь много времени, там 4-5 лет уже прошло. Поэтому, да, и вы можете ознакомиться с теми стримами, чтобы немножечко понять контекст, и там много чего интересного. Про Нельсона Гудмана мне вот стрим понравился, потому что он был достаточно приближен, в том числе, к аналитической философии, ну и про рэп был веселенький. Но сегодня да, у нас такая уникальная тема, и тема будет, вероятнее всего, не сколько концептуальная, сколько больше экзистенциальная, потому что она будет касаться наших каких-то там, ну, личных взглядов, возможно, биографических моментов и интуиции, и пониманий. Мы сегодня будем говорить про магию, оккультизм, ну, в принципе, про религию на, по факту, как я это называю, волчьем формате. У меня сейчас новая рубрика «Волчьи форматы». То есть сегодня можно не обязательно...
Я залетаю в нее.
Да, сегодня, если что, можно не обязательно перегружать жесткими терминами, ссылками, академизмом, хотя если нужно будет, то пожалуйста. И можно говорить в таком свободном ключе. Итак, с чего мы начнем? Наверное, с каких-то таких вводных биографических, которые ты пожелаешь заэксплицировать. Магия, оккультизм, эзотерика. Mm-hmm. Как понимаю, это что-то, с чем ты соприкоснулась не только на уровне академического теоретического исследования, но и в качестве какого-то экзистенциального проживания. Расскажи, что желаешь про это сказать.
Ой, еп, вообще шикарное вступление. Мне отдельно нравится формат волчьего, потому что волк — это вообще же крутое тотемное животное в шаманизме, и мне кажется, это очень в тему нашего стрима. Волк, он что делает? Он проводит сквозь мир, он доставляет живую или мертвую воду, такой буквально проводник между всем в пространстве непонятности. И мне кажется, магия отчасти, вот, можно ее по-разному определить вообще, что такое магия, да, но по сути это так или иначе в разной форме тот самый проводник в пространстве непонятности. Это некое, с одной стороны, явление, мы можем как философы это именно как общественный акт разобрать с социальными трендами, с какими-то установками, с декодингом того, зачем это, и магия это ху, и в этом духе, или в сторону того, что магия такое по базовому такому представлению. Магия, по сути, это вера, представление о том, что есть некий нематериальный мир, на который мы можем первостепенно влиять. И мне показалось круто вот предложить тему именно разговора про философию магии, потому что, по сути, философия тоже этим же занимается. То есть мы думаем, что есть какие-то понятия, мета, они что-то делают, влияют. То есть, по сути, для каких-нибудь, например, не обижайтесь, люди, но технарей мы, скорее всего, занимаемся ерундой, просто балаболей. Но мы же на наш взгляд конструируем реальность, да? И вот, мне кажется, магия – это, в общем-то, то же самое, только с упором на уже некие готовые концепции и с упором на опыт. Это, грубо говоря, практическая философия с определенным антуражем. Вот. И я вот со своей стороны столкнулась с такой интересной историей вообще касаемо магии. Понятное дело, я смотрела «Гарри Поттера», росла на определенной идее, что магия – это круто. Это тоже важный контекст, потому что без идеи, что это, явление не работает. Особенно такое окутанное определенным вайбом и идейным флером явление как магия. Это вот важный компонент этого явления, что без вайба оно вообще не может распространиться, мне так кажется. Вот, и я вот столкнулась с такой вещью для себя, что какие-то вещи я умела делать интуитивно. Знаете, у каждого человека есть... Вот начинаются волчьи вот эти вступления. У каждого человека, ну, вы понимаете...
Ой, я сейчас скажу, бери на себя экзистенциальную ответственность. У меня было, да. Я это присваиваю.
Да, 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 кстати, хорошее такое замыкание фразы. Но, тем не менее... У меня вот было, я уверен, что у вас, скорее всего, тоже, такое наблюдение, что у вас есть какой-то удивительный навык, который никто, кроме вас, не может освоить. Какой-то нематериальный, как правило. То есть вы умеете там нравиться людям или вот как-то чувствовать ситуацию. Тут даже материальный пример я особо не приведу. Но каждый, наверное, понял, о чем я говорю. То есть такая...
У меня вчера был разговор. Я могу привести пример.
Раз давай. Так,
синхронично вклиниться в тему как раз. Вот синхрония, кстати, мне кажется...
Это магия, что?
Да, синхрония будет одним из основных, наверное, терминов, позволяющих понять, в том числе, магическое. Вчера я с близким человеком обсуждал... другого человека, и мы выделили у этого человека такой интересный талант. Этот человек при общении с другими людьми способен видеть уникальную возможность, назовем это так, жесткого экзистенциального вмешательства в другого, эффективного и острого, которое позволяет другому действительно раскрыть значимые аспекты своего экзистенциального потенциала. Это абстрактно, но если конкретно сказать, то есть, ну, у человека, допустим, АБЦ-проблемы, например, проблемы, связанные там с его положением дел, там, вокруг общества, в вопросах красоты, да, и человек способен ухватить в нужный момент, в нужное время, в нужное место, используя достаточно острые средства, возможность и реализовать ее так, чтобы человек, ну, от этого недуга как-то избавился. То есть очень психотерапевтично, да, может быть, даже наоборот, как-то по-коучески, но вот у человека есть чуйка, что вот ни минуты позже, ни минуты раньше, здесь сейчас в такой конфигурации или вообще...
Делать и сказать. Да,
да, да, это талант, на мой взгляд. И почему? Потому что, ну, во-первых, не каждый это увидит. Я, например, не всегда замечаю вот эти вот экзистенциальные возможности другого, хотя стараюсь это делать. И не у каждого хватит смелости в это вот пойти в мешаться, потому что всегда может возникать сомнение, что ты действуешь там не из любви, не из милосердия, и ты просто ломаешь человеку жизнь. А этот человек пытается не делать этого, и, ну, я бы сказал, да, что это особый тип таланта. Не знаю, подходит под твой пример?
Да, абсолютно. Прям вот один в один, да. Синхрония — это классно. Я думаю, ну, в общем, тема, она как-то обретает соответствующее окружение обстоятельств. Да, круто. Вот, именно. И у каждого есть такой какой-то специфичный талант. По крайней мере, вы, скорее всего, замечали, что какой-то человек умеет что-то вот такое, вот как, например, Андрей описал, а вы не понимаете, как он это делает. Хотя это не навык, которому учат в школе, на каких-то курсах, в университете. Это некое чутье, то самое сопоставимое вайбованию в определенном регистре, по сути. Вайб вообще, мне кажется, важное понятие современности и в теории поколений, и в магии особенно. Ну, это мы еще, я думаю, рассмотрим поподробнее. Но смысл такой, что вот эти... Я стал замечать, что у меня какие-то есть негласные навыки, которые влияют на мир без моего физического воздействия на него. Просто, ну, с детства, там, с юности, какие-то вещи, которыми ты живешь эту жизнь. Твой как бы сильный инструментарий. И далее, после определенных, ну, кризисов, идей, смыслов и сфер, мне кажется, философ, он всегда ищущий, как говорится, как говорил Бутусов в своем интервью, я человек, в первую очередь, идущий к Богу. То же самое здесь. То есть ты постоянно, вот как трикстер, к слову про магическую терминологию, обнуляешься, и этим ты делаешь философию, потому что философ, он живет жизнь на определенном вот этом перевоплощающем поле. И это то, что он, самое главное, скажем так, вклад, который он вносит вообще в жизнь. Концепция – это, скорее, вторичное, что рождается из этого бытия творческого. Вот согласен с этим моментом?
Да, абсолютно. Я на эту тему читал много Бердяева и продолжаю читать. Вот, кстати...
Бердяев крутой.
Бердяев, да, мне кажется, очень много посвятил понятию творчества, и не вот этому художественному творчеству или там концепции гения Канта, хотя это тоже близко к тому, что ты говоришь, а к творчеству вот этому, ну, теологическому, метафизическому, как возможности созидания там из ничто, возможность вот этого подлинной креации, и в этом как бы рождается вот этот первичный феноменологический экзистенциальный опыт, ну, я называю это философствование, можно как-то по-другому назвать, опыт бытийствования наш в мире, и мы его в первую очередь проживаем, как-то развертываем, мы к нему либо отзывчивы, либо слепы, но он есть, вот это вот та самая хайдеггеровская фундаментальная онтология, которая работает до того, как мы начали переводить нашу установку в регистр наличного, в регистр мышления, концептуализации, вот, категоризации и лингвистического какого-то выражения. То есть вот это лингвистическое, особенно концептуальное, ведь язык, он богат, например, и образами, но именно лингвистическое, как философско-концептуальное, это довольно поздний этап вот в этом экзистенциальном процессе. Поэтому я с этим солидарен, и для меня всегда важнее копнуть, ну, не в концептуальную схему или в статью, или в какой-то именно интеллектуальный разбор какого-то философа, хотя это тоже интересно. Меня в первую очередь интересует тот экзистенциальный опыт, который за этим стоял, что ему предшествовало, вот это бурление.
Зацепить переживания вот этого корня.
Да, то есть какие экзистенциальные обстоятельства в этом присутствовали, что вот это было написано, создано создано, порождено и так выражено. И обычно это проливает свет на понимание там, той или иной статьи, текста, мысленного эксперимента или чего-то еще. И если вдруг я узнаю, что этому не предшествовало этого, то есть человек работал вот в таком режиме механизма, он просто уже полностью в регистре вот этого хайдеггерского наличного, что у него просто вот, вот все вещи, он их мыслит, концептуализирует как такой, как языковая система, да, то я, ну, теряю вот это ощущение человека.
Подлинность, наверное.
Ну да, какой-то. Подлинность в полноте, конечно, оно тут сразу теряется. Я теряю ощущение, что я общаюсь с экзистирующим существом, существом, которое хотя бы как-то вот в другом регистре открытости бытийствует. Поэтому нет, я согласен, эти два регистра для меня точно есть и в рамках индивидуальной жизни общения с другим. Вот этот, особенно как у Бубера, это раскрывается через вот это «я-ты». Mm-hmm. Это вот первичное, с моей точки зрения, отношение. И потом вот это идет «я-оно», условно, концептуализация, категоризация. И одно без другого сложно понять, и на самом деле одно без другого гибнет или теряет вот этот вот какую-то человеческую глубину, если так можно выразить.
Да, да, абсолютно, потому что как-то, мне кажется, все забывают, что и нус, как понятие философское, оно из переживания первично порождается. То есть разум, как более прикладная история, намного ограниченнее и не приводит к уму как таковому. То есть, в принципе, мне кажется, вот этот мотив читается в, там, например, каких-то средневековых вещах, относительно того, что именно ум, и там нового времени, что ум – это результат определенных преломлений. То есть это не какой-то итоговый эффект, который тебе дается сразу, как, например, тот самый разум. То есть до него надо дочувствоваться. Вот, кстати, вот про фигуру философа, который воплощает собой вот этот своей фигурой, сам по себе, своей жизнью создает философию, и какие-то последствия в виде текстов – это просто неизбежный элемент, но он не самый будто бы центральный, то есть человек собой строит модель жизни новую, просто своим примером, своим вот этим экзистированием в поле. Мне кажется, Ролан Барт – просто охренительный пример и охренительный человек. Особенно мне очень нравится его книжка про Японию, мой условно, ну, преподаватель, который занимался со мной Японией, он ее переводил как раз. И было очень здорово обнаружить, во-первых, неожиданное какое-то схождение знакомств, а во-вторых, момент, как через что переживание является основным предметом аналитики. Вообще философский Ролан Барт это признает. Как-то в академизме было в этом, в академических кругах мало было поддерживающих этот концепт. Так вот, и насчет магии. И в какой-то момент вот этот суммарный опыт перепроживания каких-то своих циклов, тех самых вечных возвращений, которые вообще-то, о боже, они реальны, Ницше был прав в этом отношении. Это, к сожалению, так. А я ненавижу циклы, к слову, повторения, и особенно вечные, что ты вечно через ноль должен проходить куда-то. И вот наблюдением за собой уже со стороны какого-то немножко другого персонажа, нежели раньше, мы же множим свои головы, которые в нас живут, я решила прям плотно удариться в магию, прям и сначала там с каким-то своим изучением и открытых источников, чтением всяких там, трактатов по алхимии и так далее. И потом, в частности, на меня, грубо говоря, вышел наставник. То есть у меня прям опыт есть работы с наставником, с умудренным мудростью мудрых магом, частная работа со всякими интересными историями и процессами. Это просто удивительная глава жизни, которая пока немножко на паузе, но что я поняла вот в магическом своем опыте, когда я там присутствовала? Во-первых, то, что магия как понятие существует, когда ты не в ней. Вот можешь с этим согласиться? То есть это некое, знаешь, как ориентализм, то есть это внешнее явление как таковое. То есть когда ты
соприкасаешься,
она растворяется как отдельность, которая заряжена определенной эстетизацией, в которую ты в то же время идешь. Мы же через эстетику тоже много проживаем. Вот что скажешь?
Это правда. А еще раз, тезис то, что когда ты внутри этого нарратива и формы
жизни,
как концепт отдельный не выделяет. Да, я согласен с этим. У меня до сих пор на компьютере лежит текст «Философия магии», я готовлю как бы в будущем вебинар.
Нужен какой-то мега-релиз вообще, это ничего себе мэтч.
Да, я писал наброски, я тоже общался с одним из своих близких друзей, который, ну, там, эзотерик, оккультист, профессионал, он в этом даже намного глубже, у него тоже там наставник, космоэнергет, вот, и там, короче, много базы, и мы пытались какое-то концептуальное ядро у этого выделить, и у меня получилось, мне кажется, я одну из моделей интерпретации магического уже как минимум могу запротоколировать, как вот условно по классическому такому подходу аналитической философии я могу разделить на там магическую метафизику, эпистемологию, этику и показать какие-то первичные такие концептуальные фреймворки, ну и там добавить что-то из феноменологии.
Как давно я не слышала аналитической речи философа, ну, это вообще услада.
Сегодня будет, да. И я скажу так, сейчас, когда я уже как-то биографически из этого вышел, у меня вся картинка в голове, ну так, как одна из хороших картинок собрана, то есть вот в той или иной степени, mm-hmm. на мой взгляд. Мне ее нужно просто проработать, добить,
когда
да.
Эта концепция в себе живет уже.
Да, и когда я, конечно, внутри этого обитал, там тяжело произвести концептуализацию, потому что ты как участник этого там нарратива, процесса и персонаж, и тебе вот это вот отчуждение тяжело делать, потому что ты немножечко иначе все действуешь. Более того, если пообщаться, ну, с какими-нибудь хорошими магами-эзотериками, они скажут, что, ну, магия — это что-то типа, ну, условно-естественной способности. Не натуралистической, mm-hmm. которая в науке указана, а естественной, в смысле, ну, при прочих равных присущей, yep. там всем здоровым yep. людям. Да, потому что вот такой типичный пример магического воздействия — это там человек нарисовал сценарий, наделил его какой-то формой экспрессии, ну, например, было бы круто, или там формой желания, потом он про это подзабыл.
Оно реализовалось.
Да, и тут как-то хопочки, и сработало. И вот это, мне кажется, это чем-то похоже на Никландовского, вот это гиперверие, какие-то параллели я тут вижу.
Но еще на Йоэль Регева, именно на современную ту же концепцию вот этого вечно разделенного, в принципе, как условие, где возможна магия. То есть тут такой у него вопрос, мне кажется, он так его не формулирует, но где возможна магия, это одна из возможностей понять Регева. Вот задать этот вопрос. В каком мире это возможно? Потому что она не во всяком мире, как вот эта онтологическая возможность возникает. Продолжай.
Я здесь солидарен. И получается такая вот ситуация, что магия изнутри магического нарратива или эзотерического нарратива считается частным случаем естественных человеческих способностей, как, ну, как и множество других, например, ментальных способностей, эстетических способностей, физических и так далее. То есть это не что-то такое, типа, mm-hmm. вау, как в Гарри Поттере. Ведь в Гарри Поттере мир на два поделен. Есть мир вот этих светских тупых профанов, есть мир маглов, там все другое. Для мага, мне кажется, на самом деле нет вот этого разрыва. Это такой... Как бы ты можешь все эти штуки юзать вообще в любом мире, в разной дозировке, с разными интерпретациями и прочее-прочее, в зависимости от твоего как бы дополнительных концептуальных ограничений. И в этом контексте это интересно, что когда ты в это погружаешься, ты просто вот переходишь на такую иную концептуальную схему, где у тебя уже система значений, система феноменологии настраивается на этот дискурс таким образом, что ты не видишь вот этого особого концептуального выделения. Но, знаешь, что ты начинаешь видеть, отвечая на твой вопрос? Ты начинаешь видеть сотни предрассудков, которые, ну, mm-hmm. вот когда люди выдают дескрипцию, магия — это P, магия — это X. И ты такой, нет, ну, я же знаю, что это, я же в этом пребываю, это не то, это другое, вы не правы, mm-hmm. как бы. И вот это интересно, потому что, когда говорят, магия — это обман мышления. Ну, действительно,
тоже
там
сразу
есть
ответ.
Да, там есть
это, скажем так, не больше обман, чем любая, в принципе, ментальная конструируемость сознания. Ну, тот же просмотр фильма — это тоже обман мышления.
Конечно.
Это нереальные люди,
они...
это актеры. Народ, они нас обманывают.
Это фейк, да. То есть я заметил, да, то, что люди, которые делают это высказывание, они его делают, потому что они не приобщены к этому нарративу изнутри, они не понимают.
Шарят моими словами.
Да.
Перевожу на волчью. Они просто не в теме. Они
не в темке, да, чуваки. Я думаю, единственный, кто может, ну, как бы адекватно об этом высказывается, это те, кто этому были приобщены или приобщены. Mm-hmm. То есть.
Да,
потому что
да.
критическое высказывание можно сделать, когда ты знаком, ну, как бы с феноменологией представленного объекта, процесса или явления. И в этом плане очень для меня было реально забавно, что все предрассудки, ладно, даже не предрассудки, все искренние суждения, распространенные людей mm-hmm. о магии, которые не приобщены к этому, вообще мимо. Даже ничуть... Ну, окей, кто-то про христиан говорит, христиане, они вот слишком аскетичны. Ну, вот реально некоторые христиане слишком аскетичны. И это может быть адекватная критика. Но когда я слышал вот эти все дескрипторы про магию, ну, это просто мимо. И вот это, наверное, основная проблема, что люди не знают даже, с чем они спорят. Это мое суждение такое.
Да, это абсолютно верно. Прям соглашусь на 200%. Мне кажется, еще очень интересно вот то, что я обнаружила, вот пребывая, так сказать, в фандоме. Потому что так или иначе мы, мне кажется, выбираем вот... Ну, помимо того, что мы все находимся в магии, просто потому, что мы находимся в ментальном поле себя, помимо каких-то воплощенных материальных единиц. Даже пребывание в нашей мысли – это и есть тот самый магический источник. И поэтому, когда ты действительно попадаешь в магию, и тебе твой наставник говорит, а ты в курсе, что магии не существует? Ты какое-то время чувствуешь себя дебилом, потому что, ну, мягко говоря, я тут заколдовывать лягушек пришла, ну, мягко говоря. Конечно, не настолько, но определенные вот эти интенции чувственного опыта, они все равно заряжены для нас, как для тех, кто изначально приходит в какую-то тему, в любую, по сути. Философия, наверное, тоже, но тут более тонкая материя, потому что философия не приходит как сфера, она приходит как соприсутствующий с тобой тип ощущения реальности. Поэтому тут нету и разочарований. Тут есть твое длительное присутствие, которое что-то вокруг себя множит. Так вот, и когда тебе наставник говорит, что магии не существует, ты сначала так думаешь, что ерунда какая-то, фигня, наверное, это мошенник. А потом понимаешь, что он, в общем-то, прав, потому что действительно, как вот ты обозначил, магия – это собирательный образ определенных высокотехнологичных способов жить жизнь. Просто вовлекаться в себя же, самое важное. То есть вовлекаться в себя же. И, наверное, знаешь,
по-разному при первом
весовое
приближении...
представление жизни перемещать. То есть будто бы другое весовое представление того, насколько я могу быть в жизни, насколько моя плотность завязана на мне самом. То есть вот это базовая такая предпосылка вообще магического, что ты существуешь более интенсивно, чем другой. И из этой предпосылки у тебя другие действия. То есть это можно даже без эзотерических талмудов обосновать, почему это работает. Даже на базе психологии, но... Мы имеем то, что имеем. Это базовый принцип, вот это изменение онтологического веса агента. Поэтому очень важна вот эта история с верой в себя. Во всех, и там в магических практиках типа Кастанеды, и в манифестации, и в там черной магии, и в биоэнергетике тебе важно верить, что ты это делаешь. Потому что это, в принципе, вот этот момент изменения веса. Это, мне кажется, интересно, потому что, по сути... Мы так или иначе обретаем вот это представление о нашем весе в реальности по внешним критериям. А здесь мы общаемся с первым принципом без воплощения вторичного, которое есть в каких-то социальных условиях, там, в мнении о нас, в успехе, неуспехе в каком-то конкретном деле.
Ты позволяешь определять себя через себя, ну, то есть на самом деле независимо.
Да. По сути, да, то есть это такой карт-бланш, как в одном фильме шикарном говорится, я даю тебе карт-бланш, чего вы мне даете? Твори любую херню. Вот именно этот момент и происходит, когда ты играешь с вот этой базовой точки своего отсчета. И мне кажется, магия как явление очень точно к этому подводит, но в чем есть дополнительная петля магии. Помимо вот этой голой настройки, да, которая ни с какой традицией, с типом ощущения эстетического ритма жизни не связана, у нее есть еще отросток, а именно магия как представление, то самое, в общем-то, которое определенные картинки рисует. Мантия, там какая-нибудь шапка, да даже просто...
Ну, я это называю символическая манифестация. Я всегда разделяю, вот добавлю комментарий к твоему абзацу, потому что тут есть тоже схожая вещь. Я, когда пытаюсь это определить, я разделяю, условно, П определяю через такие две стороны, одной медали. В таких концептуальных отношениях она находится. Есть внешняя, внутренняя сторона, или эзотерическая, экзотерическая. И внешняя сторона — это сторона, которую можно понять, если ты шаришь в такой философской категории, как символ, метафора, образ. Потому что карты Таро, если ты будешь подходить к ним с прямой дескрипцией, это не будет работать. То есть карта Таро — это символическая система, в первую очередь такая особая метафорика символическая, где герменевтика подразумевает в первую очередь символика теологическое, символическое толкование, а не прямое. Хотя буквалистское тоже может иногда по ситуации иметь место, но в целом...
Башня всегда буквальная, чисто опыт.
То есть тут вот есть такой момент. И это чисто такое внешнее, экстернальное символическое закрепление, которое не тождественно магическому и эзотерическому опыту. Это скорее проявление его определенным способом. Ядро, оно внутри, и я шучу, что любая хорошо разработанная эзотерическая система, система не в смысле теория, а в смысле образ жизни, да, форма жизни, она тебе дает... достаточно устойчивые, серьезные рабочие технологии для внутренней феноменологической работы, для обращения к этой экзистенции, для ее аналитики, ее состояний. И вы можете сказать, это вот этот уход в декартовское когито, в интроспекцию, но тут тонкий момент, тут как раз-таки мне что нравится, что тут есть... На мой взгляд, экзистенциальный посыл, ведь в мысли Хайдеггера субъект-объект не разделены, то есть дизайн включен в мир, включенность в мир — это его экзистенциал, то есть тут нет границы это внутреннее или это внешнее. В магии в этом и прикол. Вроде вера — это внутреннее состояние, а синхрония — внешнее, но это один процесс условно реализации ритуала, да, что он тут нет смысла устанавливать границы, это только в башке или там, потому что вы играете в картезианскую топику. И у меня первая философская гипотеза, что магия — это декартезианство, то есть это разрушение вот этой дихотомии субъективного-объективного, потому что это про другое, это как раз про эту форму жизни, где ты просто есть из себя, и это еще и про мир, потому что мир — это то, как ты настроен на него, как ты есть из себя. И вот это внутреннее измерение, им можно условно управлять, внешнее, тут внутреннее-внешнее, оно не разделено. И хорошая система тебе дает какие-то средства для них. То есть Кастанеда тебе учит останавливать диалог, учит эти всякие штучки про манипуляцию с намерениями делать. То есть, или самый банальный пример, который зрителям, наверное, будет знаком, это йога. То есть йога — это что? Поставь ногу вверх, встань в асану собаки. Нет, это хуйня. На самом деле йога — это работа с феноменологией через телесность. Вот, и да, это, вот это самое явление, внутренняя работа.
Когда настоящий маг, он, размешивая чай в кружке, создает смерч над домом своего врага. Вот это аналогия, да.
Да.
То есть это перенесение, вот, кстати, тоже интересно, что это про вот эту... альтернативное скрепление элементов реальности. То есть, в принципе, реальность символически для нас скреплена в определенные готовые конструкты. Это даже и про какие-то стереотипы мышления, просто, в общем-то, относится к этому, и про наши какие-то дефолтные конструкции, что если это, то то. И, в принципе, магия – это такой естественный трикстер нашего нарративного существования, потому что магия без понятия нарратива, мне кажется, не живет. Это очень текстовая история, магия, по сути. Даже если она символическая, текстовая, но все-таки. И поэтому она очень сильно мифологизирована, как правило, и традиции про это. Ну, сейчас как раз про это скажем. И мне кажется, прямо интересно то, что магия – это вот этот допустимый трикстер пересвязывания вещей между собой. И ну, только с той разницей с философией, что философия часто как эстетическое образование, ну, в каком-то большом смысле, да, она не видит целью себя. То есть это отдаление от себя, это смотрение на мир за пределами какой-то конструкции. Условно, стремление к истине присутствует, а в магии присутствует некий вайб. И вот и вся разница. И
да,
вот еще
там пребывание вот в этом особом опыте, оно имеет смысл.
Да.
Вы можете сказать, ну а как же традиция АБЦ, они же достигают какой-то особой цели. Ну, в этом и мем, что это уже какая-то конфигурация традиции, которая подключена под какую-то
цель. На базе
цель.
Этих принципов базовых достаточно, да.
Да, да. А методологии и технологии, как я говорю, они, ну, структурно достаточно понятны. И, да, знаешь, да. Сейчас будет забавный момент. Условно, имеет ли смысл кому-то это советовать?
И прямо интересно.
У меня ответ такой. Если вы уже приобщены как бы к богатой религиозной жизни, неважно в какой традиции, там, может, вы в какой-то классической традиции уже как бы готовы к символической интерпретации священного писания путем там разной герменевтики, то вам как бы, магия, она ну, даст некоторую как бы, альтернативу, но в целом, если вы уже приобщены к сфере вот этого, как я называю, религиозного, то вы не узнаете что-то гиперновое, как бы узнаете просто альтернативную конфигурацию. Но если вы светский черт, то я бы сказал, для вас это будет реально такой буст, потому что, на мой взгляд, у меня есть некоторая гипотеза, что светский человек — это экзистенциально бедный человек. Вот это поэтому такое острое суждение, да, кто-то обидится, но я не с ресентиментом говорю, а я наоборот с любовью, потому что мне кажется, когда светскость обманывает людей, говоря, что вот существует как бы дождь на улице и ничего нету, твоего внутреннего мира нету, есть мозги в чане или мозги в черепе, мне кажется, это такой действительно обман, где человек, если у него есть какой-то вот потенциал вот этой полноты, который включает вот этот уровень символического, мифологического, магического, религиозного бытия, а это огромный пласт и нашей эволюции, раз уж натурализм мы берем, и нашей культуры, и нашего просто экзистирования, и того, что из этого прикольного можно получить. И если мы от этого вот так вот, типа, в силу светских взглядов полностью себя отрезаем, то, на мой взгляд, мы теряем огромный потенциал экзистенциального богатства. Это как если в детстве ты не научился читать или писать, тебе в будущем, ну, реально пиздец.
Да.
То есть ты либо научишься этому, либо тебе пиздец. То есть вот, на мой взгляд, мы находимся в такой культурной парадигме, где религиозная, в принципе, как форма жизни, по чуть-чуть стигматизируется, выносится за скобки и нивелируется, хотя есть и контрпроцесс, это правда. Но для светских я бы советовал. Для тех, кто уже в религиозном мире, на ваш выбор.
Вот знаешь, про это еще делаю шаг назад, про одну как бы магическую замануху, о которой хочу тоже рассказать. Вот вообще, да, согласна с этим тейком относительно, знаешь, того, что про экзистенциальную бедность, да. Будто бы, в принципе, какая-то концепция, знаешь, приоритетного объекта всегда возникает в разную историю, ну, в разный период. То есть какой-то там, где-то приоритет разум, где-то приоритет чувства, где-то телесность и так
далее. Всегда есть запрятанный архе.
Вот-вот, оно. И вот это, вот этот, грубо говоря, каждый раз сменяемый святой Грааль, который все хотят найти в первую очередь в себе, его достигнуть, это действительно какая-то очень важная конструкция, как минимум, вот этого исторического соединения человека и его прототипа. Ну, то есть всех людей, которые жили до нас, думали до нас, живут с нами одновременно и будут думать. Я думаю, даже есть элемент какой-то теории заговора в такой утрированной светскости, но потому что это действительно отделение, это в общем, система такого разъединения людей, по сути. Потому что вот этот единый опыт присутствия в реальности, он всегда нерациональный, потому что он за пределами того, что дано. Потому что данное, оно уже порождает последствия. Как минимум, присутствие мозга в черепной коробке дает эмоцию, например. Такой самый маленький пример, который уже очень сильно разбухает на практике того, как создается реальность. То есть, в принципе, конструкция ограничения вот этого экзистенциального мира в нас, это действительно история про ограничение связей, потому что, в принципе, через иррациональное только мы и связаны, вот на самом деле, за пределами каких-то очень инструментальных отношений. И про магию, про ее замануху. И, кстати, тоже про цинизм, и такой светский цинизм, вот в паре скажу про это. Что я заметил еще? Помимо вот этой магии как некой интенции, которая перенаправляет пространство в зависимости от того, насколько ты интенсивен в ней, вот и работай с этими эффектами, есть будто бы следующий слой. Знаешь, как опалы. Есть настоящие опалы, это тоже как янтарь, это окаменелости типа смолы, что-то такое. И очень много подделок опалов. Сейчас поясню, почему я это рассказываю. И какая подделка самая популярная? Срезается очень-очень тонкий слой с опала, прям очень тонкий, бесцветный, и кладется на какую-то резинку. И он начинает светиться самыми разными цветами. Это все к тому, что вот такой следующий слой образуется, который дает определенный эффект магии и ее такую маркетинговую и экзистенциальную привлекательность именно в магии как магии, как вот этом эстетическом проживании. При этом достаточно много традиций же все это время развивалось. Это и шаманизм, и там черная магия, колдовская, условно, кумулятивное понятие западной, и природная, и так далее. Там молчу про линии всяких восточных историй, про колдунов Магриба, что я узнала, и это вообще про очень интересные противоречивые вещи. И что я поняла? У меня было какое-то, знаешь, внутреннее, вот перейдем к личному опыту, сомнение в этом всем. То есть вроде бы я в одной определенной традиции двигаюсь, принимая, грубо говоря, что есть вот леший, есть вот это, есть то. То есть какие-то понятные воплощения более-менее абстрактных изначально явлений, у которых нету четкой материализации, да. И у меня возникало, как у философа, опять же, естественный такой импульс скепсиса, мол, а почему вот этот тип энергии, по сути, должен воплощаться именно так. Почему я должна работать именно с этим эгрегориальным обоснованием? Ну, помимо того, что я хочу присоединиться к этим же чувакам, которые работали с этим, и это круто, и это может принести мне уже человеческие плюшки их нововведений.
Это, помимо знаешь, этого, вот эта философская машинерия, да, начинает работать.
Да, она не отключается, поэтому философ магии — это очень крутой клиент.
Это тяжелый, да, клиент, потому что...
Да, он вопросы задает, сука, он очень умный, блин. Обычно просто, ну да, леший, типа, в чем проблема?
Я его прям... Да, мы можем... Ну, нас просто действительно интересует, меня это тоже интересовало, и я задавал такие прям, ну, по факту, больше метафизические, эпистемические вопросы к этим объектам. То есть, условно, я как бы, ну, условно, я пока нахожусь в этой концептуальной схеме, я беру на себя онтологические обязательства, что это есть, но я дальше пытаюсь разъяснить природу этого есть, как бы, и прояснить метафизико- и эпистемические аспекты, да. И люди, которые не философы, они такие, а что ты сейчас спрашиваешь? Мы вот завтра идем ритуал, там, ширли-мырли, хуба-буба, раз-два, все готово. Что ты там метафизические условия истинности, каузальные цепи, как связаны...
Яйцо, побей погост, все будет понятно.
Да-да-да, типа, ты делай, будет, что ты там, это то, и да, на самом деле...
А веру-то это ограничивает философа, потому что вот эта вера философа, она другая изначально. Мы сейчас будем немножко более тех, кто не философ.
Вера философа — это сомнение называется.
Да, именно. Это и есть, кстати, базовая идентичность, наверное, мне кажется, любого философа, если он перестает сомневаться и с кривым лицом смотреть, ну почему же это так? А может быть вот так, то он уже не чувствует себя собой. У меня вот был период попытки принять все на доверие, и это был ужасный период, потому что я, знаешь, будто была отключена от своего корневого качества, которое, ну, меня по жизни ведет. Так вот, про вот этот срез магии как эстетического комплекса, и все, в частности, традиции, которые развивались же серьезно в разных смыслах, и у меня был такой закономерный вопрос, вот такой на уровне детского вопроса «почему?». Это самый такой честный момент. Любопытство, а почему действительно так, в чем была, собственно, необходимость, помимо скучных объяснений, ну вот, разные традиции, разные связи, там разные природы, это все, ну, ерунда, по сути, мне это неинтересно. И я поняла интересную вещь, тем более сейчас же тоже очень много разных, как бы, ковинов по разным традициям, есть там целая группа шаманов, то есть, а есть люди, которые занимаются этим всем вообще одновременно, что у меня вообще мой личный философский мозг взрывает, потому что я привыкла к какому-то...
Я общался с жрецами одновременно северной и египетской традиции.
Это вот. Жесть.
Это вообще
жесть.
Забавно,
это,
да.
Это вообще, да. И у людей, причем иногда довольно понятная какая-то концепция в голове, которая мне кажется все-таки наваленностью не необходимых элементов. Я не во всем замечала пользу для этих людей со стороны, но они мои претензии к ним не особо воспринимали, понятное дело. У них все работает, и я просто странные вопросы какие-то задаю. И что я поняла? Зачем это людям как бы надо? Почему не работать, например, с чистой там энергией как явлением? И не приходить к этим формациям изначально. Ну, если не говорить там, например, что это меня исторически поддерживает, как мои корни, как там христианская магия, например, потому что это культурный код, и он более базово базово прошел ту дистанцию, что доверие, вот, которое должна во мне быть для эффективности.
Да, я это прагматический аргумент будет. Ты можешь использовать это, потому что эффективнее будет работать, но метафизическое вопрошание все равно останется.
Остается.
Да, условия вот этой необходимости этого, а не другого.
Да, тем более, если ты не чувствуешь вот этого тотального чувства дома, что тебя вот полностью удовлетворяет, что ты черный маг. То есть не очень удовлетворяет, думаешь, ладно, что делать-то? Я поняла, почему. Магия, как вот этот эстетический феномен, давно к этому подхожу уже, это в первую очередь вот этот выбор среза ассоциативной жизни. То есть каждый человек, помимо материального выбора, делает выбор своей личной вот этой нарративной истории и вот этого фонового эстетического поля. И магия просто очень четко в своих примерах традиций, например, ты валькирия или ты маг, это немножко разное, согласись, или там, я не знаю, какой-нибудь энергопраксик. Тут уже даже картинки идут разные, и они релевантные, потому что все эти люди, как правило, в рамках этого облика, который из этой эстетики можно извлечь. То есть это разная напитываемость себя типом внешнего, знаешь, такого пресета для фотографии, пресета для оформления материи. И, по сути, мы по жизни делаем то же самое в разных смыслах, конструкциях. И когда мы из этого вылетаем, мы чувствуем, что в эзотерике называется потерей души, потому что у нас нету как бы вот этого, ну, души не как внутреннего компонента, а как, возможно, способа быть в реальности, несмотря на ее изменчивость и плотность, которая есть,
да,
ну, за пределами
что-то
нас.
Что-то типа внутренней такой феноменологической особой устойчивости,
да,
которая,
да,
гарантирует
аура,
тебе...
которую мы держим.
Да, порядок в хаосе создающий.
Именно. И вот этот эстетический сюжет, даже не какой-то, ну, нарративный, это так, уже опосредованно, потому что эстетика – это тоже нарратив. И стало интересно, что, по сути, магия – очень классный симулятор, который показывает, как это, этот выбор происходит у людей, как правило. Потому что за пределами вот магического дискурса это тоже есть всегда. Какие-то микроэстетические выборы, они в эту сторону. И вот мне интересно, что магия, по сути, очень сильна, помимо вот этого принципа нематериальности, еще и потому, что это интенсивный выбор эстетического способа жить. И он даже эффективнее для вот этой доверительности и утяжеления своего веса в реальности порой, чем вот эта первооснова магии. Вот ты что думаешь? Вот у тебя какое впечатление на этот счет сложилось из твоего экспириенса?
Давай, чтобы я более глубоко понял твою интуицию, потому что, мне кажется, я могу что-то не уловить. Можешь какой-то пример привести партикулярный?
Да, да. Например, есть как бы сообщество шаманов, я разберу их, потому что это очень интересные на самом деле люди. И есть как бы один из такая лидер этого движения сообщества, и она не сразу пришла к шаманизму, но когда пришла, у нее прямо все в жизни стало складываться. И личная жизнь, и вот профессиональная, и так далее. И у нее очень много... Именно в ее магических действиях, ритуалах, она много активностей проводит всяких, она вообще интересный очень человек, эстетики, именно вложена шаманской эстетики. Казалось бы, если ты общаешься с духами, ну нахрена тебе вот прям красить лицо там, ну бить в бубен, это прям обязательно, что ли? Ну просто абстрактно. В западной традиции можно же выйти там, грубо говоря, в астрал и просто попиздеть, договориться. В чем необходимость? Да ни в чем, но она есть, именно в этом ни в чем. То есть это зона нерациональности. То есть ее стало укреплять, и у нее вся как бы, ну, такая медийная жизнь основана очень во многом на именно эстетике севера, что это определенный выбор северного человека, что это северное племя, что это выбор силы, выбор ответственности. То есть, по сути, хотя явления те же самые можно делать через западную, например, традицию, там, через колдовскую какую-нибудь, через деревенскую, но это совсем другой перечень вот этого калинкора, каскад совсем другой. То есть, кто ты, когда делаешь это? То есть, ты вечно постулируешь свою вот эту... Ну да, вот эту аурическую идентичность, как бы, знаешь, вот эту атмосферу, которую мы носим вокруг себя.
Да.
И это меня так изумляет на самом деле. И у меня в этом и был конфликт с магией, потому что я вот в классических традициях не могу найти себя. То есть мне не кажется, что я приобретаю, я скорее распыляюсь. У меня немножко другая история. Вот ты что думаешь?
Да,
про
вот
это?
С таким партикулярным примером понятно. У меня будет тут такой момент. Я считаю, да, что вот эта эстетика, как мы обозначили ранее, носит на самом деле дико утилитарный характер, но не в смысле ее делают для пользы, а в смысле, если ты вот свою феноменологию на этом эстетическом фокусируешь, то ты как, ну, маг и практик все-таки по статистике эффективнее, чем тот, который не фокусирует при условно стартовых так, одинаковых
правда.
Способностях. То есть эти различия есть, любой представитель разных традиций вот в этом, об этом сообщит. Но я думаю, тут еще есть такой очень важный элемент, который я нахожу правдоподобным, и, кстати, христианство с этим согласно, что человек — это комплексное существо, это существо, у которого там тело с его проявлениями тесно связано. То есть, ну, окей, mind-body problem возьмем для удобства. Как бы ваше сознание, оно как бы не факт, что тождественно вашему телу, но оно как-то связано. Мы, может, не знаем о всех связях, но прям разорвать, что это две разные вещи или две несвязанные штуки, это практически неадекватно. И христианство, например, одна из самых первых традиций, понятно, есть раньше, но именно из первых-популярных, которая начала манифестировать сакральный опыт и сакральную жизнь с включением телесности. Ну, я имею в виду, например, один из основных сюжетов христианства, это сюжет resurrection, воскресенье, воскресенье в теле. Почему не без тела? Почему я не как ангел воскресну? Какого черта? Потому что человек — целостное существо, в этом суть, как бы тело там, то есть соматическое, психическое и вот это пневматическое, духовное — это единая сборка. Ты, если ты разорван, ты не есть как человек, именно в сборке дело. Я думаю, в этом же смысле йога, кстати, тоже про это. Это очень важный момент. То есть, когда мы вот в эту эстетику радикально погружаемся, мы же погружаемся реально телом, запахом, цветом, вот всем пространством физического, которое у нас есть, и так как оно неразрывно связано с пространством ментального плана, астрального и прочего, то я думаю, это действительно имеет смысл. Я читал такую интересную работу христианскую Льюиса, «Письма к Баламуту», по-моему, называется, или «Письма Баламута», вот название, могу сейчас ошибиться. И там, ну, в общем, суть сюжета довольно крутая. Кстати, с точки зрения феноменологии религиозного опыта, гениальная работа художественная. Там бес пишет рекомендации другому своему бесу, как, ну, совращать людей, короче. И в одном из писем бес говорит: «Слушай, объясни этому челику, что не нужно делать поклоны, не нужно креститься». Ну, в общем, физическое в молитвенной удалить деятельности. Убери от него, да? Чтобы он думал, что это бред, это бессмыслица, чтобы он типа был верующим, но сделай вот этот разрыв. Ведь он, дурак, не знает, что его ментальная, духовная и физическая жизнь — это одно. И как бы разорвав вот эту как бы практику молитвы с сопричастную с телесностью, там, с четками, с участием в храме, с поклонами, с крестным знамением и так далее, разорвав это, сказав, что это бред и вымысел, мы сможем его проатаковать, да, и потом мы разрушим его веру. И меня это сильно впечатлило, потому что, ну, вообще, да, вообще вот эта включенность эстетического, физического, внешнего, она, хотя, с точки зрения, вот мы как философы можем сказать изнутри понимания этой традиции, но не является необходимым. Оно является особой формой контингентности, если нас эти категории сейчас заботят. Но эта контингентность, если ее полностью устранить, мы потеряем что-то действительно важное, и важная — это форма эффективности этого всего. А так как участие в магии требует вот этого полного погружения через веру, установку, вот это заземление себя и появление вот этой почвы, то вроде как это контингентно, то что оно может иметь разные конфигурации, но изъятие этого контингентного создает взрыв, то есть, ну или неэффективность, и в конечном счете разрушение. Поэтому я бы прокомментировал это так, что можно по-разному фокусироваться на этой эстетике, но я действительно замечал, что без нее дико тяжело. То есть даже банальный пример: ты вешаешь камень на шею, минерал там, любой, который у тебя ассоциируется, например, с какими-то планетарными силами, там камень Сатурна. И ты такой: все, я вот Сатурн, я там мудрость, дисциплина, вот эта строгость, какая-то адекватность, разумность, вот все в тебе начинает манифестироваться, хотя ты просто камень повесил. И, на мой взгляд, это действительно, ну, имеет значение.
Угу. Да, кстати, интересная тема, то, что действительно эффективность, она как бы самозаряжается вот этим, да, вот этой неразрывностью. Но знаешь, в случае религии я прямо на 200% соглашусь, потому что мне кажется, вот это единое, да, именно в христианстве, по крайней мере, оно более тотально, чем в магии, как ни странно. Потому что в магии же есть история, ну, важности, конечно, телесного и так далее. По крайней мере, норм магии говорят: не надо отлетать вам в великий астрал и быть великими магами астрала, а здесь бомжевать. Это прямая цитата, опять же, из первых уст. И это очень круто. Но при этом как бы даже та же тема с манифестацией, такая более магическая, но не, ну, не традиционная, вот так скажу, как нью-эйджевская по стилистике, она же говорит про возможность менять мир, потому что то, что мы видим, это не то, что есть. Вот эта история с двойным экраном из трансерфинга того же. Ну, или там Кастанеды, близкая история. То есть, наверное, как бы в магии меньше вот этого акцента на единое, потому что есть изначально стремление выйти за пределы данности. То есть разные вот эти преустановки магии и религиозного духовного пути. Хотя при этом мы же знаем прекрасно про феномены религиозной магии, те же заговоры христианские, например, как белая традиция, причем очень богатая и эффективная. Причем эффективная буквально на моем жизненном опыте. Например, меня в детстве водили к бабушке, которая читала молитву.
Слушаешь, за, кстати. Я
это не работало.
Помню, я не помню этот сюжет, но я типа был дико маленький, младенец.
Наверное, да.
Что-то маленький был. И что-то там накрутили, навертели, и, короче, все прошло. И свидетельств достаточно, поэтому в каком-то смысле ворк.
Да. И это, кажется, мне отдельно интересно, что, казалось бы, вот у религии вроде бы в таком очень... первом рассмотрении больше вот этого единого, потому что жизнь уже тебе дана как явление. Ты должен просто в ней максимально беспрепятственно быть. А магия — это принципиально история не такусей, альтушек и бунтарей по вот этой преустановке, по пресету, что ты вызываешь явления, которых нет. И это тоже разные какие-то системы эффективности. И я, если честно, сейчас как-то в голове своей объединяю эти системы, потому что вот мы начали как раз до эфира разговор с того, что все альтухи приходят в христианство и радуются жизни. И указали на нас буквально. И, опять же, вспомнили тоже Васила как амбассадора христианства, который раньше к этому пришел, и вспомнили, что он прав, если так кратко. Интересный момент в этом смысле, то, что какое-то особое именно христианское переживание реальности, наверное, необходимо становится, когда вот это, наверное, интенсивное присутствие в регистре ответственности за свою жизнь, потому что магия — это ответственность, вот эти постоянные фразы, они, грубо говоря, какой-то эстетический и экзистенциальный ритм немножко надламывают. Ты, грубо говоря, устаешь быть в этом ритме. То есть ты, наверное, если действительно хочешь двигаться вообще по жизни, так сказать, то ты эти регистры меняешь. И поэтому ты не можешь, если ты подлинно индивидуально ищущий, то ты не можешь выбрать, наконец-таки, между магией и христианством как чем-то дихотомичным. Хотя я прекрасно знаю как раз и магов, которые христиане, при этом черные маги, например. И у них никакого противоречия в этом нет, потому что это про концепцию видения мира, именно христианство, и базовую жизненную опору, а магия про элемент мира, который тоже часть божественного, и поэтому оно
манифестируется... часть творения, по факту.
Как или один из элементов, одна из опций. Мне в этом смысле нравится и близка концепция, что мы вообще движемся к чему-то новому, познаем реальность, улучшаемся, потому что этим мы манифестируем Бога. То есть мы проводим новое воплощение, которого не было в материи, и это тот самый путь богоискания. Вот у тебя как с богоисканием и сочетанием с магией, концептуальным и внутренним таким, экзистенциальным, которое не до конца может быть прояснено, но есть какая-то интуиция в эту сторону.
Я скажу так, на уровне практики я чувствую, что это требует определенного разрыва, от меня, по крайней мере, да. Но это не требует интеллектуального разрыва. То есть, действительно, ты можешь быть теистом, христианским теистом, и считать, что магия, во-первых, есть, во-вторых, работает, в-третьих, эффективно работает, в-четвертых, иногда эффективнее, чем еще что-то. То есть, это не опровергает эти, например, 4 суждения, но это тебе создает основания, например, альтернативы в том плане, решая свою экзистенциальную проблему П, ты будешь обращаться к этому источнику или к иному, и условно теизм, христианство предлагает обращение к иному типу фокусировки мышления, выбора и так далее. И все-таки праксиологический разрыв я вижу, и он довольно жесткий, теоретический разрыв я не вижу. Общее мое суждение такое. Да, когда я начал знакомиться с разными магическо-эзотерическими практиками, как философу мне важно было за всем этим пространством контингентности выделить кластерное ядро, которое проявляется в этом всем. Идею, форму, сущность, неважно. Это действительно что-то естественное для философа, искать вот это вот ядро в этих случайностях. Профессионально просто так мы присутствуем в мире. И на первый взгляд, как будто это невозможно сделать, потому что слишком много традиций, слишком разные, у них абсолютно разные истории, разные влияния. Но если так постараться покопать, можно увидеть ряд каких-то кластерных пересечений, не в смысле это необходимые достаточные признаки, а в смысле вокруг этого будет вероятнее всего сфокусировано серьезное внимание, кроме там АБЦ исключений. И первое, что я увидел, это такой, я это называю водолейский вайб. Что это значит? Это состояние радикальной свободы и радикальной ответственности. То бишь вайб по совместительству экзистенциальный. Что нам Сартр говорит, что нам говорит там тот же самый там, Бубер и другие, что вот этот свободный акт, он как бы есть в очень сильном смысле. Это не просто либертарианская свобода выбрать А вместо Б. Это, не дай бог, конечно, компатибилистская свобода, которая чистый досман. А это вот радикальная свобода. Там, манифестировать, творить, бытийствовать. Вот Бердяев об этом хорошо пишет. То есть свобода как, в том числе, проявление божественного через свое вот это трансцендирование, экзистирование. Поэтому в каком-то смысле я заметил, что ряд магических практик, некоторых, они, по крайней мере, популярных, содержат вот это экзистенциальное ядро. Ну и самая такая, наверное, очевидная, которая имеет вот эту параллель с экзистенциальностью, это, ну, трансерфинг Зеланда, потому что сразу идет категория миров и возможностей, условно это можно перевести, ну, с натяжкой, но можно перевести это на категории возможностей дизайн, да, и просто уточняется, что эти возможности, они, конечно, они ограничены нормальная гроза такая. Они ограничены обстоятельствами, да. Ограничены обстоятельствами заброшенности, да. Но в целом мы намного сильнее, чем нам кажется, и мы можем, ну, реально идти и, как Зеланд говорит, брать. Вот не выдумывай себе костыли, иди возьми и все, и как бы забери, и просто ты поверь в это, ну, как-то серьезно. Предайся этому потоку вот перехода, и нормально будет. И это реально ответственность, потому что, хорошо, а по какому критерию выбирать? В смысле, по какому критерию? Я тебе свободу даю, то есть сам сделай себе критерий, сам выбери, хочешь себя дебилом сделать, сделай дебилом, хочешь себя гением сделать, пожалуйста, там раз-два покрути, поверти, не мне за твою жизнь отвечать, как бы вот радикальная свобода. И в этом плане действительно это видно, и я бы сказал так, у меня была шутка, когда я ознакомился с работой Зеланда, что Зеланд это, ну, по крайней мере, вот именно работа трансерфинг, это эзотерический экзистенциализм.
Ну, это прикольное суждение, кстати, есть такое.
Потому что он действительно сначала, как ты помнишь, ну, в плане работы, он тебя избавляет от дефитеров, то есть по факту он чистит тебя от досмана, типа, вот, тебе навязали, насували, ты поверил, дурак, ну, это херня все. Ты такой, ну, ладно, окей, я очистился, катарсис прошел, как в православной традиции. Потом такой, и что мне теперь, ну, вот тебе, что, вот делай теперь, что хочешь, вот.
И вот механики, такой, как тебе в это назад не свалиться, что, кстати, немаловажная вообще вещь, именно практическая, как мне вернуться к той же точки вот этого постоянного противоборства. Заметьте, есть и система противоборства, какого-то искушения. Даже религиозная система, вообще в любой, мне кажется, хорошей системе есть какие-то религиозные предпосылки. Ну, тут буквально есть шайтан. Шайтан как мир, как эти маятники, которые тебя соблазняют бесконечно.
Конечно, да. Но теперь ты информирован работает. О том, что если ты соблазнился маятником, ну, маятник — это система, которая типа эгрегора, отводящая тебя в другую сторону, да, ты добровольно это сделал. То есть все-таки после погружения в это я думаю, что ты становишься имплицитным экзистенциалистом, то бишь, что с моей точки зрения благо, пробужденным, отныне ты понимаешь, что ты теперь в мире ответственен, свободен перед лицом ограниченности и конечности определенным способом. Ну, конечности, по крайней мере, некоторой физической. И это тяжело. Сартр не просто так пишет, что это тревожно. Мой каждый сегодняшний выбор, ну, потому что если мы переведем каждый день, ты можешь трансерфить. И ты такой, и что мне сейчас надо думать, что-то... Можно в поток какой-то включиться?
Да, к слову про поток. В принципе, вот именно вот религия, она отчасти про присутствие уже по дефолту, да, то есть, но без вот этого чрезмерного личного участия. То есть мы немножко отдаем свою экзистенцию чему-то выше, и это намного легче. Да. Да, то есть, по сути, это, кстати, изначально я когда думала про христианство, уже как-то, знаешь, не в контексте ощущения, о, это все политическое решение, о, как оно было принято, изгоняли наши верования, не в этом духе.
Это очень глупо. Вот, я когда
это
вижу,
было
что
давно,
люди...
это было давно, и неправда уже, вот. Ну, да, это реально глупо. Но, тем не менее, это имеет определенную логику, но это очень предельная логика. И пришла идея, которая мне очень самой понравилась, что экзистенциальное христианство не просто подчиняло нам всех, блин, и вот в этом духе такие тезисы не такушки, которые преодолевают реальность, а по-другому получилось. Христианство создало, если так, опять же, эзотерически выражаться в рамках стрима, это уместно, сделало вот эту необходимую ритм, направленность, собрало человека воедино. Потому что если у тебя миллион богов, это миллион своих ипостасей. И это правдиво. И мы, кстати, опять сейчас на них разваливаемся. И людям, даже если посмотреть летопись современности, а именно ТикТок, люди разваливаются по частям, потому что у них слишком много вот этих атрибутов «я». Это и я в интернете, и я вот в миллионе вариаций. И они добровольно, молодежь, вот как мы, не знаю, насколько это актуально вообще к нам, но, допустим, молодежь, как мы, прозвучало очень по-старперски, да. Молодежь, как мы, добровольно возвращается к христианству или приходит заново, и та самая эстетика тумана над реченькой, той самой церквушки на берегу реки, и искренние молитвы. И это даже не шутка, потому что христианство внесло собирание человека воедино и возможность через вот эту верхнюю чакру присутствовать в жизни априори, без борьбы за себя и без выбора, потому что выбор будет правильным, если ты собранный, и ты и так на вот в этом максимальном жизненном весе. Поэтому, правда, такая прокачанная религиозная жизнь без такого... без уничтожения того, что тебе изначально дано, как твои способности, с поддержкой их вот этим, кстати говоря, тоже эстетическим чувством вот этого особого церковного пения, например, это вот моя личная ассоциация и мой бэкграунд, потому что я пел в церковном хоре, причем в католическом, хотя я православная. В принципе, у меня такая любовь к христианскому искусству, она давняя и искренняя, даже если я не считал себя плотно верующей, хотя я православное с рождения. То есть меня крестили очень рано. Это был как бы выбор родителей, но я считаю, что он был правильным вот сейчас. Кстати, я перестала плакать. Я очень много орала в детстве, и как меня покрестили, я перестала плакать. Все-таки дети перестают эти видимки.
Перестают брыкаться от бесов.
Ну, типа того, да, вот этот файт, он заканчивается. Все-таки есть эгрегориальная защита. Вот, то есть это особое эстетическое собирание человека. И это особенно. А про магию еще возникла мысль, то, что почему для кого-то магия может быть вредной. Ну, если не вдаваться в ощущение, что ты можешь, там, не знаю, в нижнем мире поймать какой-нибудь херовенький дух, который тебя зацепит болезнью. Что тоже, кстати, вполне себе реально, как и излечение с помощью магии. Это не говорит, что вам не надо ходить в больницу, так не делайте, пожалуйста. Но эти методы тоже рабочие, одновременно как дополнение. Вот так скажу. Как бы перенастройка энергопотока, грубо говоря, куда оно пойдет. То есть ты дополнительно помогаешь на всех уровнях вот этой слитности как раз, которая важна. Так вот, проблема, мне кажется, магии в том, что люди пытаются, приходя в эту тему, отринуть себя прежнего, то есть стать великим магом, астрала, еще кем-то. То есть они не вкладывают себя в этот тип жизни. А магия – это как раз максимально личный тип жизни, который не связан с чужим идеологическим полем, ассоциативным способом осязать экзистенцию и прочее. Поэтому основной вывод такой – надо максимально познавать свою личную настройку и с этой настройкой уже через целостность, я думаю, преломлять вариации в какой-то вере априорной свободы в себя, за которую не надо бороться. У меня вот такой итоговый вывод. Что думаешь ты в эту сторону и про собранность христианства, и вот высокочакровое изобретение, которое, кстати, мне кажется, и сделало человечество, каким оно есть, ну, цивилизованным, по сути.
Сейчас сторонники Древнего Рима вылезут, скажут. Ты чё, кто там цивилизованный, да?
Да, ну, я про массовые аспекты, да. Это отдельная история, да, отдельный стрим.
Да, у меня ответ такой. Все-таки присутствие в эзотерическом дискурсе и парадигме тебе, если тебе дается даже опора, там, неважно, северная традиция, там, восточная традиция, вот трансерфинг — это не традиция, подход, да, ты все равно там имеешь вот эту, давай так, шанс манизма там низок. Вот так вот.
О, это
я это так формулирую. То есть и там нету какого-то такого единого принципа, единой силы, единого подхода, единой этики, которая тебя вот в одну сторону так собирает и направляет. Более того, они считают, что это не баг, а это фича, и это хорошо, потому что человек, он разный, у него...
Ты свободен, блин!
Да, в тебе много сил, в тебе много ипостасей, да, сегодня, ну, типа, ну, очевидно, что каждый из нас в любой из наших аффективных состояний, то есть в гневе, он сильно не похож ни на уровне поведения, блять, ни на уровне мышления, на себя, так называемого, вот, в чистом разуме, это правда. То есть, и как бы мы, у нас просто вопрос, мы либо это признаем, и мы отныне вот солидарны, свободно, кстати, раз нас об этом информируют, и мы выбираем свободно быть вот в этой, назовем это, плюралистичности, политеистичности, многосильности, многовыборности, в общем, во множественности. Или мы считаем, что множественность — это форма разрушения, форма деструкции. И вот мне кажется, отвечая на твой вопрос, да, в чем мем христианства, я думаю, это мем, на самом деле, любого авраамизма, но в христианстве просто это удобно формулируется фигурой Христа, потому что это, ну, особая онтологическая сущность, которая объединяет божественное и человеческое вот уже без разрыва. Вот, это интересно, да? И, соответственно, в чем мем, как бы, авраамизма и христианства? Она тебе, эта модель, предлагает подход, где плюралистичность и множественность интерпретируются как деструкция, боль, сложность и отсутствие почвы, то есть такое бытие в хаосе, и предлагается, ну, некоторая форма защиты от этого или альтернативы. Сейчас про нее отдельно скажу.
Ты знаешь, такая телесная вариация единого плотина.
Да.
По сути.
Вполне себе, да. И когда мы приходим вот в магию, мы должны с этим в той или иной степени заранее быть ознакомлены, что магия — это мир антимонизма. Мир дуализма, скорее всего, плюрализма, то есть это мир радикального метафизического плюрализма, за который на тебя кладется полная ответственность. Вот, и ты в этой ответственности реализуешься. И это в долгосрочной перспективе, я думаю, это тяжело, и сложно. И это, ну, нормально, то, что это тяжело и сложно в долгосрочной перспективе, вот всегда, в каждом моменте своего времени, там, принимать вот эти решения. Кто-то, к счастью, там, в этом мире находит свою маленькую улочку и в ней, как бы, себя манифестирует, ну, например, становится жрецом одного, там, бога или божества. Окей, они зачитерили, они взяли все плюсы христианства и сохранили.
Да,
вот
есть
это.
Такое, кстати.
Да, но дело в том, что жреческие отношения, они тоже требуют, там, свободы выбора и так далее, это типа очень такая темка для своих, которую не всегда может рядовой
залететь
маг...
нелегко туда.
Да, туда сложно попасть, в то время как, например, в авраамизме, ну, понятно, ты, опять же, не все станут жрецами, но все могут быть приобщены ко Христу в этом плане, в христианстве. И я думаю, вот моя гипотеза такая, что метафизически подлинный спор между христианством и эзотерическим мировоззрением — это спор между монизмом и антимонизмом. Я это интерпретирую так. На уровне метафизики, на уровне конституции бытия, на уровне мышления. И единственная разница, что эзотеризм, он предлагает нам смириться и бытийствовать в антимонизме, либо там найти чит-код, но это, опять же, типа не всегда работает. Но вот принцип антимонизма, принцип первичный будет. И напоминает, кстати, этого там какого-то марксиста Луи Альтюсера, да, там, где тоже вот эта материя, точно, как кстати. Отсутствие единого. Вполне себе тоже очень похожий ход. И вы либо в этом, а христианство говорит, а мы радикально за монизм. То есть плюрализм есть, и часть из этого плюрализма вполне себе благо. То есть мы не говорим, что его нет, но мы говорим, что мы за то, что его нужно вот структурировать. И бытие в христианстве, оно действительно может быть ригидным, то есть, ну, вы что-то себе отныне не можете позволить с той же полнотой, что могли бы позволить в эзотеризме. Блуд, например. Да, но в этом регистре у вас появляется безмерное количество плюсов, о которых почему-то мало говорят, но, знаешь, у кого я нашел, кто эти плюсы прекрасно поднимает? Это Киркегор. Он, когда говорит о различии между эстетическим и этическими стадиями, пока даже религиозную не берем, он уже говорит о вот этом выборе в пользу этического. Почему? Потому что этическое, то есть дача безусловного категорического обязательства П, неважно, там, семье, работе, другу, жене, там, и так далее, он тебя отныне, вот эта монистичность появляется. Ты теперь не думаешь, кто ты, что ты завтра. Ты есмь, ты себя вот заманифестировал тотально. И ты это еще сделал свободно. То есть тут важно, что нельзя такую тотализацию произвести необходимо. Это, ну, странно. И он говорит как раз-таки, что человек эстетический — это человек в регистре желания, удовольствия и, соответственно, в негативном регистре скуки, бессмысленности, постоянной ответственности. Вот это режим метания, где много разного, ты вот это носишься, у тебя нет вот этой жесткой опоры, у тебя есть процесс метания. А регистр этического — это регистр вот этого домена, где приняты решения свободные, они тебя отныне конституируют. И что, кстати, интересно, регистр религиозного по Киркегору, он и эти стадии две синтезирует. То есть это вообще полное присутствие в диалоге вот этого буберовском, я бы сказал, «я, ты с сакральным», где ты отныне уже вообще, ты вне категорий скуки, не скуки, ты вне категорий должен, не должен, ты в категории вот этого полноценного общения, которое и есть общение, условно, с трансцендентным, с устойчивым, с единым, которое тебя отныне делает вот этим, ну, жестким, стержневым, потому что это еще и добровольный регистр. И мне кажется, Киркегор пишет вот о всех вот этих плюсах монизма, что это не ограничение от вот этого, это свобода на самом деле.
От этого, того, что ты будешь... Да, именно.
Да, то есть, слушайте, очень если круто, вчера тебя разрывало налево-направо, что это, то теперь тебя наконец-то, проснувшись с утра утром, тебя не будет рвать налево-направо, потому что ты знаешь, каков твой путь, и это твой путь добровольный, это твой путь радикальный, безусловный и собирающий. И в этом я нахожу, ну, невероятное преимущество христианских доктрин, которые в той или иной степени похожи, и именно христианство нахожу я преимущественным здесь, ну, за счет фигуры Христа, потому что, например, в других авраамизмах есть вот этот разрыв между тварью и творением, человеческим временным и вот этим трансцендентным, вечным, божественным. Христос все-таки объединяет, потому что он человек и потому что он Бог, и ты понимаешь хотя бы в нем, как сохранить вот эту строгость, монистичность, полноту, будучи, да, будучи слабым, поломанным, смиренным, ну, не факт смиренным, может быть, гордым, да, ну, по факту тварным, никчемным человеком, как удержать вот это вот божественное? И вот есть... Ну, некоторые
пример,
ответ.
Так сказать,
да, есть пример через...
Ну, персонажный пример, кстати, что очень приятно. Слушай, да. Круто, мне очень это откликается. И знаешь, есть еще одна, мне кажется, вещь, которая тоже существенна про определенные моменты, да, которые не озвучиваются относительно каких-то преимуществ монизма и, в частности, христианства, и не озвучиваются как минусы эзотеризма. Да? Им вообще... Ну да, эзотеризм мне нравится как термин, потому что магическая практика – это все-таки другое. Это уже тип возделывания. Это не базовая конструкция, которая тебя удерживает, да? Поэтому хорошая, мне кажется, такая дистинкция тут произошла. При вот этом плюрализме, в котором ты теряешься, в эзотеризме, есть одна маленькая особенность. Вся система эзотеризма, она не направлена на то, чтобы ты мог спокойно, самодостаточно, без вот этого действительно определения базовых настроек себя, как мы и сказали, воспевать свою уникальность. Как минимум, потому что в эзотеризме очень часто не одна душа, ее можно потерять. И это даже просто процесс возвращения сам по себе, если ты веришь, что это акт, который может случиться, или там структура может себя вытесниться в более западной терминологии и так далее. Это очень затратно, согласись, каждый раз возвращаться, чтобы что-то вернуть. Если ты первично существуешь как изобилие, которое недостаточно есть само по себе. История просто про душу, она именно вот в христианстве и вообще в авраамизме, но в христианстве особенно, по двум причинам, о которых я дальше скажу, это вот христианство позволяет, грубо говоря, заняться этой уникальностью, проводимостью этой уникальности, которая дана по факту твоего бытия. То есть, по сути, это более даже совместимо, на мой взгляд, с системой творчество, например, как таковой, то есть когда ты воплощаешь себя, как ты есть, потому что это есть, вот оно не под вопросом, и у тебя нету ресурсов, которые могут просто утекать на постоянную реконструкцию вот этого базового окружения мира, оно уже обозначено, поэтому система уникальности, она более совместима с привдумчивостью, конечно, как любой как с любым опытом вообще, не только связанным с религией, а просто с экзистенцией, какой бы то ни было, связан с проводимостью этой уникальности, потому что у тебя появляется на это вот этот высвобожденный потенциал. Именно конструкция связи через вот эту высокую чакральность изначально по ритмике, будто бы это манифестирует. А вот это одновременное соприсутствие, которое одновременное не как я, а как начало своего мира, оно будто бы вот эту человеческую способность быть и быть в этом факте абсолютным, по факту, стирает. Тут, наверное, нужно быть про-пользователем вот именно экзистенциальной настройки плюрализма и собирания, что, мне кажется, нам еще предстоит, если мы будем с этим экспериментировать. Еще один момент про христианство. Почему для меня это тоже именно христианство большой приоритет, помимо культурного контекста, который тоже часть моего ответа, который, разумеется, звучит. Это про христианство как метапрограмма вынесло очень важный компонент. Вот он связан с моментом уникальности – свободу. Свободу направляться в реальность, потому что ты в ней уже есть. И это приводит к любви. Любви как конструкции максимальной открытости. И где открытость – это дар твоей возможности, которая может воплощаться за пределами, в общем-то, оговоренных форматов, если ты присутствуешь и принимаешь свое присутствие. А это априори связано с вот этим объединением и способностью видеть людей в этом же качестве, каким обладаешь ты, в смысле этого базового, уникального акцентного наличия. Очень христианский стрим у нас получился неожиданно.
Ну, еще пусть зрители в шоке будут. Я здесь согласен, да, вот в христианстве мне кажется также важным не только вот этот регистр определенности, монистичности, при сохранении свободы, как я сказал ранее, то есть это, опять же, вам никто не навязывает, нельзя ко Христу прийти недобровольно, это бред просто, то есть в рай никто вас в рай не загонит пинками, и вообще рай такая вещь дискуссионная. И суть в чем? Суть именно в том, что вот пребывание в этом регистре монизма, оно присутствует как фундаментальный такой целостный экзистенциальный выбор, это не временное развлечение, оно мыслится как радикальная приверженность в той или иной степени. И важно, что характером этой приверженности выступает, ну, милосердие, да, то есть любовь, или вот это буберовское «я ты». Забавно, что Бубер, кстати, не христианин. Так-то, но...
Он просто не знал про это.
Да, но Бубер, он на самом деле тоже авраамическую логику развертывает, и вот этот тип отношений «я ты», мне кажется, что Христос практически во всех своих сюжетах общения с другим, он деконструирует всегда логику социального, логику интеллектуального, психологического, он всегда как бы вот имеет вот эту радикальную открытость через милосердие и, ну, собственно, манифестацию веры и мужества. То есть такой интересный, неожиданный набор, типа мужество, сила, уверенность, прямота в милосердии. И мы такие, типа, странно. Это как, знаешь, начинается по-ницшански, заканчивается... Ну, Ницше, кстати, критикует ресентимент, поэтому я думаю, это...
Ну, знаешь, он самый главный христианин, на самом деле, по сути, Ницше.
Да, да, просто он не
больше сделал для христианства, не протестант, чем многие.
Да, просто православный. Да, и вот эта манифестация любви как особой формы открытости к другому и готовности вообще быть с другим, это, ну, уникальный опыт, и что интересно, ну, кто-нибудь скажет светский, да, ну, а я могу так светски. Я не уверен.
Ну, мы рады, что ты можешь так светски, но, скорее всего, я так думаю, это самообман, потому что все-таки магия вот отдельно от эзотеризма, да, и христианство даже, или совместимое с христианством, это то самое максимальное «я» возделывание реальности, просто из факта своей вот этой бытийной массы, которая индивидуализирована по факту твоего направления в мир, вот внимание. Христианство, оно еще про присутствие с вниманием в мир, что мне нравится, да. Кстати, в отличие от эзотеризма, там много момента вот этого самоприсутствующего какого-то герметичного опыта, что мне кажется деструктивным для человека, который по модели «я направлен к», как первый раз мы с этого начали, тоже, да. К другому, и, в принципе, к
реальности. Здесь важным, да, выступает экзистенциально.
Поэтому вы занимаетесь магией, дорогие друзья, если вы говорите, что вы можете так светски, и это круто, занимайтесь магией.
Это правда, да. Ну и на последние наши пару минут, тогда пару завершающих. Да, если как-то суммировать, эзотеризм, магия — это про... Мы уже в ней пребываем, потому что мы в среднем, ну не мы, как бы культура, да, находится в примате плюрализма, многообразия, различия и того, что сегодня один, завтра другой, и это абсолютно нормально и даже хорошо, и нужно просто быть успешным в этой модели, и просто нужно быть еще и ответственным в этом, окей, эзотерическое мировоззрение подойдет.
Поток, с которым можно более целостно взаимодействовать и не бороться за эти базовые понятийные режимы, а скорее существовать в измерении, которое уже допускает тебе создавать добровольные настройки. Так же, как магия, это, в принципе, максимизация своего ментального поля в тех вариациях, в которых вы просто можете позволить себе вариативность.
Да, да, и христианство, оно здесь оформлено в первую очередь, ну, именно сам этот опыт феноменологии пребывания, он оформлен не одиночеством, а соприсутствием, соучастием, причем соприсутствием вертикальным, не то, что вы правите там духами, силами, еще чем-то, а вы в каком-то диалогическом отношении, например, со Святым Духом, например, со Христом и Ему подражанием, и это позволяет вам, при этом, кстати, эта вертикаль иерархии, она не является такой, знаешь, бюрократической, жесткая, она абсолютно является скорее иерархией авторитета, что это как иерархия между подлинным...
Старшего товарища.
Да, или лидера, или ученика и учителя, то есть что-то такое вот есть. То есть радикального доверия добровольного в этой вертикали. Да, и это опыт, конечно, любви, как радикальной открытости, милосердия и интереса к другому. И я думаю, что это по-настоящему, о чем Бердяев об этом пишет, это опыт свободы. Свободы как творческой способности созидать и свободы как не детерминации чем-то вот внешним, а свободы вот этого того самого индивидуального экзистенциального «я», которое не разломано, не разорвано, а всегда есть, всегда присутствует.
Кайф.
Истинно так. В общем, спасибо, зрители, у нас наше время подходит к концу, поэтому мы могли еще 5 часов об этом говорить, но...
Это точно, это так, разгон для нас всего лишь.
Да, это тупо пожилой разгон. Я оставлю ссылки на какие-то проекты Херона в описании, вы можете с ними ознакомиться, посмотреть.
Павское стремление, телеграм-канал, подписываемся, друзья.
Истинно так, да, кому нравится контент на Like Strike Philosophy, подписывайтесь сюда, и что, занимайтесь философией, субботействуйте, изучайте, не знаю, мудрость, религию и все, что вам нравится. И не изучайте, если не нравится. Короче, вменяю вам ответственность, живите и экзистируйте. Хорошего бытия.
Всем пока, экспериментируйте и живите. До свидания, было приятно с вами.